внимание.
С новостями вас знакомит Мария Стройкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 3 июня, вторник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. В Москве правозащитники и представители оппозиции начинают сегодня серию пикетов в защиту политзаключенных. В центре Грозного идут работы по демонтажу памятника жертвам сталинских репрессий. Власти города обещают гражданам новый мемориал на окраине. Правозащитники считают, что происходящее оскорбляет память депортированных при сталинизме чеченцев. Киностудии имени Горького и Ленфильм не будут приватизированы. Этих объектов нет в плане приватизации на 2008 год. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Сегодня в Москве начинается многодневная акция в защиту политзаключенных против преследований гражданских активистов. Серию одиночных пикетов организовало Московское отделение Объединенного гражданского фронта. Наш корреспондент Максим Ярошевский сейчас находится на Пушкинской площади, где и проходит первый пикет представителей оппозиции против политических репрессий. Максим, добрый день.
Здравствуйте, Евгений.
Кто еще принимает участие в акции? Как выглядит этот пикет?
Действительно, это одиночный пикет, который начался буквально 10 минут назад. Сейчас около памятника Пушкина находится один активист Объединенного гражданского фронта, у которого в руках небольшой плакат, на котором красной краской написано «Свободу политзаключенным». Я сразу расскажу, кого, собственно, называют политзаключенными участники этой одиночной акции. Они выступают в защиту политзаключенных и просто гражданских активистов, которые преследуются властью. Называют такие имена. Независимые журналисты Наталья Мораль и Манана Асламазян, национал-большевики и активисты другой России, которых преследуют и осуждают за оппозиционные взгляды. Своими акциями, которые состоятся сегодня, с сегодняшнего дня пройдут и до 12 июня, с 12 и до вечера, возможно, до 8 часов, они хотят привлечь внимание не только средств массовой информации, но и мировой общественности. Неважно, в какой стране есть свои политзеки, в Китае, на Кубе, в африканских странах или России, лидеров всех таких государств необходимо жестко критиковать. На 10 июня здесь запланирован полноценный митинг, в котором примут участие Объединенный гражданский фронт, молодежное движение «Смена», это движение от другой России, а также запрещенный национал-большевики. Неизвестно пока, получено ли разрешение на проведение этого митинга. Сейчас могу сказать, что только за этим одиночным пикетчиком наблюдают два милиционера и несколько журналистов. Евгения.
А как относятся к происходящему, к этому пикету прохожие, которые наверняка, несмотря на погоду не очень, все-таки есть в центре города?
Ну, на Пушкинской площади всегда достаточно много прохожих. Некоторые даже, я вам скажу, что вот сейчас девушка молодая фотографирует пикетчика. Ну, так люди проходят, но вопросы не задают.
Спасибо большое, Максим. Это был наш корреспондент Максим Ярошевский. Сегодня на Пушкинской площади в Москве Объединенный гражданский фронт начал серию одиночных пикетов в защиту политзаключенных. Вы слушаете «Свободу в полдень». В столице Чечни, в Грозном, правозащитники конфликтуют с городскими властями из-за планов мэрии перенести из центра города на окраину памятник жертвам сталинских репрессий. Более полумиллиона чеченцев и ингушей в 1944 году по приказу Сталина были насильно переселены в Казахстан и Киргизию. Памятник репрессированным был установлен в центре Грозного в 1992 году при Джохаре Дудаеве. Нынешние власти Чечни и Грозного собираются построить вместо того мемориала новый, но на окраине города. Именно это решение стало поводом для конфликта чиновников с правозащитниками. Член комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Руслан Кутаев в связи с этим даже выступил с обращением к ингушскому и вайнахскому народам, не особо рассчитывая на отзыв со стороны властей.
Знаете, я вообще-то, откровенно говоря, не пытался до властей довести чего-нибудь, потому что это совершенно бесполезная трата времени. Это стучаться к глухому. Я обращался к общественности, к вайнахской, чеченской и ингушской общественности. Дело в том, что мемориал жертвам сталинских репрессий чеченцев и ингушей на месте бывшего кинотеатра Чулискинцев был не случайно. Сам кинотеатр фактически был построен, где стройматериалом послужили памятники из кладбищ со всей территории Чеченской Республики. республики, это во-первых. Во-вторых, дороги примыкающие, тоже бордюры были из надгробных памятников. Когда власть подбирала место для мемориала, это место было выбрано не случайно. И то, что сегодня мэр города Грозного пытается в каких-то своих коммерческих целях перенести его куда-то на окраину, с одного точки зрения. Есть и другая точка зрения, что пытаются, вообще-то, откровенно говоря, я больше придерживаюсь этого мнения, что потихоньку пытаются, чтобы из памяти чеченцев и ингушей убрать вот этот геноцид против чеченского народа. А то, что сейчас делается, я называю не иначе, как преступление против памяти вайнахов. И этого допустить нельзя. Я говорю от имени общественности. Мы добьемся того, что бы там ни построили, мы снесем и все-таки на свое прежнее место воздвигнем по-новому мемориал памяти жертвам сталинской репрессии против чеченцев и ингушей.
Скажите, пожалуйста, какие эмоции сейчас в Чечне у тех людей, кто против этого? Возможно ли какие-то проявления в форме акций протеста?
Знаете, мы просто уже знаем, что любая форма акции, она может быть просто закончится тем, что неизвестные бандиты в камуфляжной форме без всяких опознавательных знаков придут, перестреляют, и эта опасность совершенно четко присутствует в Чеченской Республике. Поэтому говорить об этом сейчас, наверное, невозможно. Но я хочу сказать другое. Мы договаривались с представителями мемориала по Чеченской Республике и силами своих представителей в Чеченской Республике в субботу-воскресенье мы провели опрос в городе Грозном, Шалинском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском районах. Мы опросили около 200 человек, 99% опрошенных категорически против того, чтобы перенесли мемориал в другое место, 98% считает, что это преступление против памяти.
Можно ли, на ваш взгляд, как-то добиться от властей, даже имея такие результаты опроса на руках, чтобы они не трогали этот памятник или восстановили его там, где он был, если уж начали разрушать?
Дело в том, что именно вот эти опросы свидетельствуют о том, что общество...
Ну, к ним прислушиваются к опросам этим, к результатам.
Вообще-то любая власть, она трусливая, она кичится так перед камерами, она всегда побаивается. Сейчас, я думаю, если не будет сигнала сверху, пользуясь вседозволенностью, власть будет пытаться. Но я вас уверяю, не пройдет много времени, мемориал будет, если даже его перенесут, возвращен на свое старое место.
В эфире программы «Свобода в полдень» был член Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Руслан Кутаев. В столице Чечни, Грозном, правозащитники конфликтуют с городскими властями из-за планов мэрии перенести из центра города на окраину памятник жертвам сталинских репрессий. В Москве 12 часов 14 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Приостановлено расследование дела об обрушении крыши басманного рынка в феврале 2006 года, когда погибли 66 человек. В Веденском районе Чечни обстрелян вертолет Министерства обороны России, ранен военнослужащий контрактник. В Абакане с подозрением на менингококковую инфекцию госпитализированы 22 ребенка, один умер. В Москве в ночь на вторник произошла массовая драка. Пострадали 5 человек, из них один госпитализирован. Причины конфликта пока не выяснены. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», «Американский час». Бензиновый шок в социально-культурном контексте. Исповедь телезвезды, автобиография Барбары Уолтерс. Документальное кино «Между фактом и вымыслом», Эрл Моррис. Роль и суть Голливуда в оценке Ассоциации киноиндустрии. Таковы темы очередного выпуска радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжает программу «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Их сегодня читает Дмитрий Морозов. Благодаря нему мы сейчас узнаем, что интересного пишут, в частности, о прошедшем заседании Президиума правительства, где речь шла об увеличении бюджетных расходов. На слух это воспринимается обычно тяжело, поэтому в газете цифры можно прочитать, но часть из них мы сейчас в самых интересных в эфире произнесем.
Да, совершенно верно. Калькуляций достаточно много цифр. Ну, попробуем вникнуть за тот короткий промежуток времени, что у нас есть. Я ссылаюсь на газету «Ведомости» сегодняшнюю, на заметку прежде всего коммунистам и безработным. Правительство субсидирует Олимпиаду, сельское хозяйство, покупку машин для судей и ремонт дома правительства. Так вот, президиум правительства вчера увеличил расходы бюджета текущего года на 120 миллиардов рублей. Дополнительные деньги пойдут на Олимпиаду, это порядка 50 миллиардов рублей, поддержку сельского хозяйства примерно столько же, жилье для ветеранов около 9 миллиардов рублей. Будет достроен, начатый еще 22 года назад, мост через Волгу в Ульяновске и доведена до кондиции, закавычена эта фраза, Ботлихская дорога в горах Дагестана. Радуется Путин, продолжает газета «Ведомости». На саммит Азиатско-Тихоокеанского региона в 2008 году правительство добавляет всего 420 миллионов рублей. 364 миллиона рублей пойдут на политику. Если кандидат на выборах президента получил больше 3% голосов, выдвинувшая его партия имеет право на деньги из бюджета. 5 рублей за голос. Больше всех получит таким образом «Единая Россия», поскольку ее кандидат Дмитрий Медведев набрал более 50 миллионов голосов. А это значит 262,5 миллиона рублей получит «Единая Россия». Ну, для сравнения, Владимир Жириновский для ЛДПР заработал 35 миллионов рублей. В лишние 20 миллионов рублей бюджета обойдется международная деятельность Общественной палаты. Ее члены редко ездят за границу. Удивлен сотрудник палаты, за последние 3-4 года 3-4 поездки всего-навсего на всех. Для Конституционного суда будут куплены 130 машин за 200 миллионов рублей. Судьям Конституционного суда по статусу полагаются машины класса Audi A6 или BMW 5 серии, говорит партнер Альфа-консалтинг Александр Иванов. Органы госвласти следят за последними новинками, парк обновляется раз в 2-3 года, в этом нет нарушений. А вот проектные работы по строительству ограждения вокруг госдачи «Волжский утес», на которые поправками в бюджет отведено 10 миллионов рублей, это очень странно, говорит Иванов. За такие деньги можно построить не забор вокруг дачи, а обустроить госграницу с Украиной. Странно удивляется и сотрудник госдачи. Один забор у нас уже есть, возможно, будут строить второй.
Насколько я поняла, Сочи, как олимпийский объект, без финансирования не останется, но то, что там происходит при строительстве этих олимпийских объектов, драматизм этого далеко не всегда связан с деньгами, и об этом тоже пишут газеты.
Да, бюджетные это деньги будут выделены на строительство олимпийских объектов в Сочи, но вот инвесторы в замешательстве, поскольку наблюдательный совет корпорации «Олимпстрой» утвердил типовую форму соглашения некую, и инвесторы пока договоров по этому шаблону не заключали. Из нас делают рабов Олимпстроя на условиях анонимности, говорит изданию «Ведомости» один из них. Нормы соглашения не мягкие, это обусловлено тем, что мы большая госкорпорация, занимающаяся глобальным проектом, говорит представитель Олимпстроя Елена Соломина. Объемы работ велики, сроки короткие, замечает сотрудник строительной компании. И еще одна цитата. «Не надо вопить», говорит один из инвесторов. «Мы знали, на что шли», говорит сотрудник крупной компании, которая не участвует в олимпийском строительстве. «Нас затаскивают на Олимпиаду, но мы держимся от нее подальше. Не дай бог в нее вляпаться». Вот такие настроения у инвесторов олимпийских объектов.
Спасибо. Это был обзор российских газет, который подготовил Дмитрий Морозов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сразу несколько российских регионов выступили за возобновление применения смертной казни в стране. При этом Парламентская ассамблея Совета Европы и ряд международных правозащитных организаций, в частности Международная амнистия, неоднократно давали понять, что ждут от России не моратория, а полного запрета на смертную казнь. Но законодатели Тюменской, Волгоградской, Челябинской областей поддержали инициативу владимирских депутатов о применении смертной казни, по крайней мере, за преступления в отношении детей. Волгоградские депутаты не верят, что найдут поддержку от коллег в Госдуме, но все-таки проголосовали единодушно за применение смертной казни в особых случаях, рассказывает наш корреспондент Оксана Загребнева.
Депутаты Волгоградского регионального парламента приняли обращение к руководству страны по вопросу применения смертной казни к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Вопрос был рассмотрен на одном из заседаний Волгоградской облдумы, где все парламентарии высказались за увеличение срока наказания за сексуальные преступления против детей и за отмену моратория на смертную казнь за подобные действия. За что еще выступают региональные региональный парламентарий в этом обращении, рассказал депутат Волгоградской облдумы Леонид Титов.
Помимо этого, наши коллеги предлагали рассматривать дела за данные преступления с участием присяжных заседателей и рассмотреть вопрос о внесении изменений в уголовное законодательство Российской Федерации, которое бы запрещало за совершение данных преступлений в отношении лиц, их совершивших, применять условно-досрочное освобождение.
Леонид Титов надеется, что мнение волгоградских областных депутатов будет услышано руководством страны.
Но в данном случае я не верю, что наше обращение будет поддержано коллегами в Государственной Думе, потому что сейчас и политическая воля, мнение руководства страны пока не позволяет реализовать это. Вот три пункта, которые закладываем, надеемся, что если хоть один из них будет реализован, это уже будет победа здравого смысла, потому что, на мой взгляд, эти преступления нуждаются в особой правовой защите. Вот поэтому вот те режимы правовые, которые предлагаются распространить, они были бы правильны и не лишние.
По мнению уполномоченного по правам ребенка по Волгоградской области Нины Болдыревой, смертная казнь – слишком мягкое наказание за преступление подобного характера.
С человеческой точки зрения, наверное, я бы разделила мнение депутатов, которые за данное решение. Однако с позиции правовой, скажем так, я бы все-таки отметила, что мы в поле действия международных норм и обязательств. И именно поэтому, в общем-то, этот мораторий был объявлен. Но и еще мне так кажется, что смертная казнь – это, скажем так, неоправданно легкий вариант. Вот я бы за каторгу.
Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Итак, сразу несколько российских регионов выступили за возобновление применения смертной казни в стране. Парламентарии этих регионов, как правило, утверждают, что отражают мнение своих избирателей, то есть общественности. Вот и наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов вышел на улицы города, чтобы спросить земляков, следует ли возобновить применение смертной казни в России.
Нужно, обязательно. Человек убивает по несколько человек, уничтожает. Если он выйдет из тюрьмы или вот пожизненно дают им, что толку? Кормить его.
Я думаю, однозначно не согласен с введением смертной казни, потому что испокон веков известно, что степень устрашения, она не дает эффекта.
Я считаю, что нужно не смертной казнью людей наказывать, а именно тем, что вот они над другими людьми сделали. То есть, например, недавно случай был, кого-то там поджарили на вечном огне, на каком-то, вот, чтобы те, кто так сделал, их вот на этот огонь посадить. Нет, если он убил, ну, значит, пускай, значит, будет смертная казнь.
Отрицательно. При нашем суде доказать можно все, что угодно. Смертную казнь вводить? Нет, не надо. Пока сидит, можно разобраться. А уж если голову отрубили, то все. Ну, а что, какой смысл разбираться потом?
Я считаю, что это неправильно. Ну, потому что это очень грубо. То есть раньше как-то это было нормально, сейчас уже я считаю, что грубо в наше время это совершать. Ну, смертная казнь, то есть сейчас, ну, мы будем уменьшать количество жизней на земле, поэтому, то есть сократить количество. А зачем это нам надо?
Я считаю, что нужно. Таких людей нужно уничтожать.
Дело в том, что если человек просто не специально убил, бывает, подрались и стукнул, ну, это можно там дать. Но таким людям, которые сожгли вот человека, по-моему, им жить не стоит. Таким людям, потому что они сознательно это делали. А раз сознательно делают, пусть они не живут.
Ну, никак я не отношусь. Откровенно говоря. Хотелось бы, чтобы ее ввели, но в то же время вроде международная общественность не поддерживает это. Я даже не знаю, как бы хуже не было. Нехорошо. Я говорю, если введут.
Я считаю, кстати, так же. Я за смертную казнь в самых таких критических случаях. Я считаю, что да. Что со смертной казнью было больше порядка.
Ну, знаете, есть такие преступления исключительного уровня, за которые ее, конечно, нужно возобновить. Есть же убийцы, которые убили десятки людей, вина их абсолютно очевидна, доказана. Если это четко говорит в законодательстве, то, на мой взгляд, никаких проблем, ни правомерного применения этого не будет.
Я, конечно, против почему-то. Но если уж вот прям вот так вот заслужил, можно и смертной казни. Есть такие случаи, что просто его нельзя в живых оставлять. А так я против. Аж по мне мороз.
Он был в советское время, этот институт, и его следует восстановить по одной простой причине, что если вот сейчас в наше время появилась такая чума, это террорист, и потом те же маньяки, они не должны сидеть, их тоже нужно казнить. И которые совершают убийство преступники.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, следует ли вернуть применение смертной казни в России. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в США пройдет последний тур первичных выборов кандидатов на президентские выборы от Демократической партии. Последние праймериз для Хиллари Клинтон и Барака Обамы состоятся в Монтане и Южной Дакоте. Пока демократы борются между собой за право стать кандидатом в президенты США, американские политологи дают не лучшие прогнозы на победу демократов над республиканцами непосредственно на президентских выборах в ноябре. На эту тему наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Судя по всему, даже после финальных праймериз во вторник 3 июня не станет ясно, кто окажется кандидатом на пост президента от Демократической партии. Ситуация довольно редкая в американской практике. Вот как разъяснил сложившееся положение профессор-политолог из Элизабеттаунского колледжа в Пенсильвании Уэсли Макдональд. Институт суперделегатов существует только в Демократической партии Соединенных Штатов. Их задача — не допустить, чтобы избиратели сделали неправильный выбор. Получается, демократы не доверяют своему демосу, то есть народу. Теперь эта абсурдность становится очевидной, потому что большинство суперделегатов поддерживают Обаму, тогда как избиратели, пусть и с очень малым перевесом, на стороне Хиллари Клинтон. Лидеры Демократической партии очень хотят, чтобы вопрос о кандидате был решен до августовского съезда. Они хотят, чтобы к ноябрьским выборам партия пришла монолитной, дружно поддерживающей единого кандидата, в данном случае Обаму. То, что происходит у демократов, просто подарок для республиканской партии, у которой, впрочем, много своих проблем. Может ли ситуация измениться после предстоящих последних первичных выборов? Очень незначительно. Разве что Хиллари Клинтон победит в обоих штатах, в Монтане и в Южной Дакоте, с очень большим отрывом, как это произошло в Пуэрто-Рико. Я не думаю, что такое возможно. Иначе она с еще большей убежденностью будет доказывать, что ее шансы на победу над республиканским кандидатом Маккейном намного выше, чем шансы Обамы. Она это утверждает давно, однако суперделегаты продолжают поддерживать Обаму, ибо боятся потерять голоса афроамериканских избирателей, объединившихся вокруг первого афроамериканского кандидата. Сторонники Обамы заявили, что если будет номинирована Хиллари Клинтон, они в день ноябрьских выборов останутся дома. Как при таких обстоятельствах кандидат демократов все-таки сможет одержать победу над республиканским соперником? Маккейн должен отставать от него или от нее пунктов на 20. Но, судя по недавним опросам общественного мнения, Маккейн идет почти вровень с обоими демократическими кандидатами. Однако у Маккейна много своих проблем. Он не пользуется поддержкой ядра республиканской партии, а уж тем более консервативного крыла республиканцев. Не исключено, что они тоже не выйдут голосовать. Очень запутанная ситуация. Так считает политолог Уэсли Макдональд, профессор Элизабеттаунского колледжа в Пенсильвании.
Интервью подготовил наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Участвует вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень». Киностудия имени Горького и Ленфильм не будут приватизированы. Этих объектов нет в плане приватизации госсобственности на 2008 год. А также обзор событий в Москве и Санкт-Петербурге, новости высоких технологий, спортивный обзор. Сейчас в Москве уже практически 12 часов 30 минут и на очереди краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет прокуратуры Москвы приостановил расследование дела об обрушении крыши Басманного рынка в феврале 2006 года. Тогда погибли 66 человек. Закрыто уголовное дело против директора рынка Марка Мишеева. Следователь объясняет решение тем, что не удалось найти виновных. В центре Москвы правозащитники и представители оппозиции начинают сегодня серию одиночных пикетов в защиту политзаключенных. На 10 июня запланирован митинг протеста против политических преследований в России. В Веденском районе Чечни обстрелян вертолет Министерства обороны России. Ранен военнослужащий. В Чечне при взрыве ранены трое детей в возрасте от 7 до 10 лет. Они госпитализированы с осколочными ранениями. По информации МВД, взрыв произошел в селении Ишхой-Юрт, куда школьники принесли взрывное устройство, найденное ими на территории бывшей войсковой части. В Абакане с подозрением на менингококковую инфекцию госпитализированы 22 ребенка. Один умер. В детском саду, который посещали заболевшие дети, введен карантин. Прокуратура проводит проверку в связи с массовым заболеванием. В городе Междуреченск Кемеровской области сегодня день траура по погибшим в результате аварии на шахте имени Ленина. 30 мая в шахте произошло обрушение кровли, 6 горняков оказались под завалами. Спасся только один из них. 4 шахтеров были найдены погибшими. Судьба еще одного неизвестна. В Донецкой области число жертв аварии на шахте Краснолиманской достигло 11. На поверхность подняты тела 2 горняков, погибших 23 мая в результате аварии. Поисковые работы завершены. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Китая освободить около 130 заключенных, находящихся в тюрьме, со времени событий на площади Тяньаньмэнь. Как подчеркивают правозащитники, китайские власти взяли на себя обязательство улучшить в стране ситуацию с правами человека перед Олимпийскими играми в Пекине.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Во Всеволожске под Петербургом коммунальщики подняли тарифы в 2 раза. Через месяц опасные перекрестки и переезды в Москве будут под видеонаблюдением. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Следователи прокуратуры Московской области возобновляют расследование уголовного дела о смерти лидера подмосковных нацболов Юрия Червочкина. Материал отмененного было по причине неустановления виновных лиц расследования, направленных в следственный отдел Серпухова. Накануне сообщалось, что мать Юрия намеревалась оспаривать решение о закрытии дела в Европейском суде по правам человека. Петербург. В 2 раза для жителей Всеволожска повысил тарифы поставщик коммунальных услуг «Водотеплоснаб», объяснив, что местные власти не предусмотрели дотаций ресурсоснабжающим организациям. Но прокуратура предписала предприятию «Водотеплоснаб» до 15 июня произвести перерасчет и устранить нарушение закона, поскольку существует ограничение на увеличение тарифов в год не более чем на 18%. Москва. На дорогах Московской области с 1 июля вводится система видеонаблюдения. Видеокамеры появятся в первую очередь на Дмитровском, Ярославском и Горьковском направлениях. Согласно исследованиям, в Подмосковье около 1500 мест, в которых требуется установка систем видеофиксации. В частности, планируется установить системы видеонаблюдения на железнодорожных переездах. Из 180 переездов 70 с наиболее интенсивным движением. Там также будут установлены видеокамеры. Начальник управления ГИБДД по Московской области Сергей Сергеев.
Достаточно сложно сегодня водителю среагировать в доли секунды для того, чтобы изменить каким-то образом там показания прибора и так далее с точки зрения технической. Я думаю, что для этого должна быть машина, наверное, может быть, вот система «Запорожец», а оборудование системы «Прошествия».
Петербург. Число жертв взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Киришах увеличилось до 3 человек. Вчера днем в ожоговом центре военно-медицинской академии скончался 20-летний Иван Максимов, у которого было 90% ожогов тела. Взрыв водородной смеси с последующим горением на заводе произошел 29 мая. 1 человек погиб сразу, 4 были госпитализированы с ожогами. Москва. На юго-западе столицы, на территорию округа, где недавно в жилом секторе произошли поджоги 14 запаркованных автомашин, по ночам дежурят народные дружины из числа автовладельцев. Совместно с милицией они намерены предотвратить новые поджоги автомобилей и поймать поджигателей. Петербург. Со ссылкой на информированные источники, агентство 47 новостей Ленинградской области сообщает, что в областном правительстве готовится проект переименования региона. Рассматриваются 2 версии нового названия – Невский край и Санкт-Петербургская область. Новости Москвы и Петербурга. 3 июня. Вера Володина.
По решению российского правительства 2 крупнейших культурных объекта – киностудия «Ленфильм» и цирк на проспекте Вернадского – исключены из программы приватизации на 2008 год. Одновременно Росимущество выступило с предложением создать на базе «Ленфильма» и киностудии «Горького» единую государственную кинокомпанию. Отказ властей от идеи передачи в частные руки старейших зданий Москвы и Санкт-Петербурга сотрудники этих учреждений считают заслугой общественности, вставшей на защиту цирка и киностудий. Впрочем, есть и сторонники приватизации этих объектов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Идея Министерства культуры России начать приватизацию киностудии родилась еще в 2002 году. По задумке чиновников, первым в частную собственность должен был перейти Ленфильм. Незамедлительно кинематографисты заявили о том, что приватизация будет равносильна развалу компании. За всю историю здесь было снято около 1500 фильмов, многие из которых вошли в историю мирового киноискусства. Однако, как считает заведующий отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева, решение об исключении Ленфильма из программы приватизации вопрос неоднозначный. Будущее киностудии выглядит неопределенно.
Во-первых, потому что есть разные планы на этот счет. Ну, в том числе обсуждается план создания некого холдинга на базе там, трех студий Мосфильма, студии Горького и Ленфильма. Однако, насколько мне известно, в общем, ничего конкретного, ничего основательного по этому поводу сказать нельзя. То есть это некие планы, которые как-то не были продуманы, озвучены. То есть пока реальности не очень много. То есть это не то, чтобы план, который обсуждается. Потому что существует еще план слияния холдинга на базе Ленфильма, там Леннаучного фильма и студии документальных фильмов внутри Петербурга, чтобы все-таки сохранить это отдельно от Москвы, потому что такой межтерриториальный холдинг, это довольно сложно. Но есть люди, которые считают, что было бы неплохо, если бы Мосфильм, который проявил так удачно себя как хозяйствующий субъект, возглавил бы перспективные, но как бы находящиеся в гораздо более худшем положении студии, хотя, опять же, студия Горького и Ленфильма несравнимы, там разные совершенно состояния. Все действующие лица пока высказывают свое эмоциональное отношение к этому вопросу. Оно разное. Практических шагов для вот этого слияния, по-моему, пока не сделано.
В свою очередь, сотрудники Большого Московского государственного цирка, построенного в 1971 году, заявляют, что подобного цирка не было и нет нигде в мире. Поэтому решение о включении здания в программу приватизации труппа цирка на проспекте Вернадского восприняла поначалу как нелепую ошибку, говорит руководитель пресс-службы цирка Эмилия Боровик.
Но проходило время, ничего не менялось, и тогда в октябре мы провели большую пресс-конференцию, и нас очень поддержали журналисты. Выступила пресса, выступило телевидение. Дважды наш директор, Народный артист России Леонид Костюк, был на передаче у Караулова, и, конечно, это очень нам помогло, то, что радио, телевидение, вообще вся пресса вышла на нашу защиту.
Труппа цирка тоже написала несколько обращений с просьбой отказаться от этих планов, в том числе в администрацию президента и Министерство культуры. В течение года общественности деятели культуры забрасывали чиновников письмами. Как считает Эмилия Боровик, затягивание решения вопроса связано в первую очередь с тем, что место расположения цирка слишком заманчиво для частных покупателей.
Рядом с нами такая площадка, где когда-то начиналась строиться гостиница для нас, потом во время перестройки как бы объявили долгостроем, и эту территорию, как мы знаем, передали Кончаловскому. Территория там маленькая, а тут хотелось, как бы, наверное, больше территории и всего, и если бы мы не победили, то цирка бы этого просто не было.
То есть это бы здание перепрофилировали в какое-то другое?
Наверняка. Ну, сегодня сказать трудно, но думаю, что просто цирка бы не было, поскольку цирку вообще 38 лет, он, правда, находится в очень хорошем состоянии, но наверняка могли сделать так, что капитальный ремонт стоит дороже, чем, допустим, снести это здание. Оставили бы, наверное, наши уникальные коммуникации, наши 5 сменных манежей, потому что их очень эффектно можно использовать в любой ситуации. Цирк, думаю, что прекратил бы свое существование, а когда мы говорили о том, что такая труппа, почти 700 человек, животные, и вообще это вот творческий центр сегодня циркового искусства. Тут создаются новые номера, тут уникальные программы, у нас аншлаги постоянные, и цирк работает очень творчески. Но как бы ответов мы долго не получали, никого это не волновало.
Как сложилась бы дальнейшая судьба артистов, кому бы передали животных, в цирке только гадают. Одна из версий – передать труппу российской компании, то есть распределить по находящимся на госфинансировании региональным циркам, где представление порой не собирает и половины зала. Для Большого Московского цирка это не проблема. По словам Боровик, только 1/10 расходов ложится на казну.
Практически мы можем обходиться и без государственного финансирования, потому что цирк наш очень прибыльное предприятие. И кому-то, наверное, в свое время это очень резало глаза, что вот такой цирк не принадлежит конкретно никому, а государству. У нас программа эта работает почти 10 месяцев, и у нас до конца мая были практически аншлаги. Мы май, когда начинаются сады, огороды и дачи, сработали почти 90%.
По словам Эмилии Боровик, цирк исключен из программы приватизации и не только на этот год, как написано в распоряжении, подписанном премьер-министром Путиным. Об этом руководство учреждения официально заявили в Министерстве культуры. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Псков теперь чем-то похож на Милан. И там этой весной обострилась мусорная проблема. О мусоре не только наш корреспондент в Пскове Анна Липина прочитала в местных газетах.
В середине лета Псков захлебнется мусором. Такой прогноз публикует псковское приложение к газете «Комсомольская правда». Как пишет газета, городскую свалку могут прикрыть с 14 июля. Дело в том, что свалка эксплуатируется с 1946 года, и за это время город расширил свои границы, а свалка оказалась в его черте. Она с завидной регулярностью горит. От едкого дыма страдают жители близлежащих микрорайонов. Также псковский полигон загрязняет подземные водоносные источники. Такое заключение сделали еще в 2001 году специалисты из Московского научно-исследовательского института гигиены имени Эрисмана. Но самое главное, свалка переполнена. Она сейчас загружена на 448%, пишет псковская комсомолка. У ответственного за свалку предприятия «АСПО» лицензия на сбор и транспортировку отходов истекает 14 июля, и вывозить мусор на городскую свалку будет противозаконно. Выдачей разрешительных документов ведает Ростехнадзор. Зам руководителя управления по Псковской области Александр Балахонов рассказал газете, что свалка переполнена отходами по объему в 4 раза, превышая допустимую вместимость. Расчет выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ по аммиаку, сероводороду, ксилолу, фенолформальдегиду от свалки показывает превышение допустимых концентраций. При таком раскладе лицензию предприятию АСПО не продлят, и город зарастет сором. Как пишет газета «Московский комсомолец», в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в адрес мэра Пскова поступила жалоба, касающаяся городской свалки в Пскове. По итогам рассмотрения дела мэр Михаил Хоронин признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначен штраф в размере 850 рублей. Между тем, штрафы и даже такой способ воздействия, как ограничение выезда за границу, грозят тысячам псковичей. Согласно статистике, в Пскове более 5000 злостных неплательщиков алиментов. Накануне Дня защиты детей судебные приставы провели акцию «Заплати ребенку». Они развесили по Пскову яркие листовки с призывом к алиментщикам и ко всем, кто их окружает, сообщает информационное агентство «Псковинформбюро». Пресс-секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области Ольга Петковская рассказала об акции.
Мы хотим взбудоражить общественное мнение, потому что сегодня нет такой обстановки нетерпимости в обществе по отношению к неплательщикам алиментов. Это не является чем-то неприличным или постыдным. А мы хотим как бы заставить людей задуматься, потому что на самом деле не платить ребенку алименты – это стыдно. И пусть сегодня, прочитав наши листовки, люди поговорят об этом. В кабинетах, в гостиных, на кухнях, в машинах, в автобусах. Ну, везде, где они найдут собеседников.
Организаторы акции уверены, что борьба с правовым нигилизмом на уровне массового сознания может и должна вестись разными методами. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве правозащитники и представители оппозиции начинают сегодня серию одиночных пикетов в защиту политзаключенных. Приостановлено расследование дела об обрушении крыши басманного рынка в феврале 2006 года, когда погибли 66 человек. В Абакане с подозрением на менингококковую инфекцию госпитализированы 22 ребенка, один умер. В Москве в ночь на вторник произошла массовая драка. Пострадали 5 человек, из них один госпитализирован. Причины конфликта пока не выяснены. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В России цены на бензин в этом году растут быстрее, чем в прошлом, а в Европе на фоне общего роста цен на продукты, тем не менее, снизились цены на зерно и сливочное масло. Подробнее об этом и не только о ценах в выпуске деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Экономика России уже работает на пределе своих возможностей, и ряд факторов свидетельствует о ее перегреве, считают эксперты Всемирного банка. Такими факторами, как следует из очередного доклада банка, стали инфляция, рост загруженности производственных мощностей и использование трудовых ресурсов, а также рост зарплаты, который опережает рост производительности труда. При этом основным фактором, провоцирующим инфляцию, эксперты банка называют существенное увеличение государственных расходов. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к началу июня составил в пересчете примерно 129 миллиардов 300 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 32 миллиарда 600 миллионов. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Победителями конкурса на право создания в России портовых особых экономических зон стали две аэропортовые зоны в Красноярске и Ульяновске, а также зона в морском порту в Хабаровском крае. В соответствии с законом, такие особые экономические зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 20 по 26 мая увеличились на 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 55 копеек, или по текущему курсу почти 91 американский цент. С начала года автомобильный бензин в рознице подорожал уже на 10,5%, против 8,5% за весь 2007 год. Рост цен на продукты питания в странах Европейского Союза почти вдвое опережает темпы общей инфляции, сообщило статистическое ведомство ЕС. Так, в апреле цены на продукты в 27 странах Евросоюза выросли в среднем на 7,1% к уровню апреля прошлого года, тогда как общий рост цен составил 3,6%. При этом цены на некоторые сельскохозяйственные продукты в Европейском Союзе уже снижаются. Например, пшеница подешевела на 25% по сравнению с рекордными уровнями, отмеченными в марте, а сливочное масло на 35%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 75 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трефилов. За новостями экономики по традиции следует разговор о спорте в программе «Свобода в полдень». Но судя по тому, что не только Олег Винокуров рядом со мной сейчас, но и Роберт Воскричан, о спорте тоже через экономическую призму будет разговор. Добрый день, Олег. Добрый день, Роберт.
Добрый день.
Добрый день.
Да, без экономики не обойтись. Ну и сегодня в нашей программе тоже. Я начну, конечно же, с новостей. Их не так много. Вот в Национальной хоккейной лиге не завершилась финальная серия Кубка Стэнли, поскольку вот могла она завершиться, если бы Детройт выиграл у Питтсбурга сегодня на своем льду. Но, ведя за 35 секунд до конца третьего периода, пропустил Детройт шайбу, а потом в третьем овертайме Питтсбург выиграл 4-3. Ну и таким образом счет в серии стал 3-2 в пользу Детройта. Шестая встреча командам предстоит, она пройдет в среду в Питтсбурге. А в Европе главное событие, это, конечно, открытый чемпионат Франции по теннису. Завершалась там вчера программа 1/8 финала. В мужском разряде она завершилась. Определились две четвертьфинальные пары. Швейцарец Роджер Федерер сыграет с с чилийцем Фернандо Гонсалесом, а испанец Давид Феррер с французом Гаэлем Манфисом. А у женщин только два матча удалось завершить. Елена Дементьева выиграла у Веры Звонаревой, а Динара Сафина у Марии Шараповой. То есть все россиянки были сплошь задействованы. Теперь Сафина, да, с Дементьевой встретится в четвертьфинале. А еще два матча будут завершать сегодня, в том числе и Светлана Кузнецова, которая играет с Викторией Азаренко из Белоруссии, поскольку там темнота помешала. Ну вот, собственно, это все, что могу я сказать с точки зрения результатов. А теперь мы бросим взгляд в перспективу. В последнее время вообще Россия стала принимать очень много спортивных соревнований совершенно разного уровня в разных видах спорта. Ну и получать их так еще и на будущее, естественно, про Олимпиаду в Сочи 2014 года. Мы уже много всего говорили как раз-таки с помощью Роберта. Ну а теперь еще раньше будет другое примечательное событие. Казань проведет Универсиаду. Это будет годом раньше, да, Роберт?
Да.
Ну так и какова же экономическая подоплека этого?
Сначала о политической подоплеке, потому что давайте без этого, как ни крутись, тоже не обойтись. Ну, Казань, во-первых, мне кажется, очень грамотно, как сейчас модно выражаться, позиционировала себя. Примерно год назад приезжала комиссия, все показали, какие есть уже объекты, какие будут строиться. Если, допустим, в Сочи просто показывали макеты, то в Казани показывали несколько уже существующих объектов. Но это не самое важное из достижений Казани с точки зрения неэкономической. Самое важное достижение — они нашли вот то золотое сечение, что ли, то вот изюмину, которая, возможно, ну, помимо экономических всевозможных, о которых мы чуть попозже поговорим, ту изюмину, даже не политическую, я бы даже сказал, такого вот общегуманитарного плана, что Казань, и это действительно так, и Татарстан — это республика, в которой мирно уживаются две мировые религии, и ислам, и христианство православного толка, что есть некое межнациональное согласие. В нашем мире, ну, спорт, понятно, это одно из возможных, один из возможных способов объединения людей. И, в общем, вот вокруг этой идеи они очень здорово поработали. Видимо, наняли грамотных политтехнологов, пиарщиков. В общем, специалистов хватает толковых. Главное — выбирать правильно и платить нормально. И, в общем, они, видно, и выбрали тех, кого надо, и заплатили сколько надо. Поэтому вот эта вот презентация, вот вокруг этого, помимо того, что есть базис экономический, о котором чуть позже, вот с точки зрения вот гуманитарной, с точки зрения, я бы сказал, даже идеологической, вот вокруг чего строилось. Теперь уже перейдем непосредственно к экономике, потому что, собственно говоря, без этого тоже, как ни крутись, нам не обойтись.
Ну да, поскольку мы знаем, что наличие объектов как таковых не является, естественно, необходимым условием. Ну, это мы по Сочи знаем. Но в Казани все-таки что-то есть.
Да? Есть, значит, и немало. Конечно, во-первых, есть неплохой стадион. Я подчеркиваю, неплохой, потому что он все-таки построен несколько десятков лет назад, хотя реконструировался несколько раз, и последний раз примерно год назад, на котором казанский «Рубин» футбольно играет. Вот. Он находится в самом сердце города, рядом с Кремлем.
Он живописен, конечно.
Да, и когда мы... Вот я не был на этом стадионе, но часто смотрю трансляции футбольных матчей из Казани, когда «Рубин» играет. И очень часто панораму захватывает камера, совершенно за стенами стадиона, казанский Кремль. Очень интересная панорама. Вот. Он смещает примерно 30 тысяч зрителей, что само по себе немало. Что еще есть? «Татнефть-арена». Потрясающий
хоккейный
дворец, вообще ледовый дворец, я бы сказал. То есть там можно не только хоккейные матчи проводить. «Татнефть-арена» построена, если мне память не изменяет, или финская, или немецкая какая-то строительная компания, то есть которая, скорее всего, финская, по-моему, которая имеет огромный опыт, или финско-шведская.
В общем, заслуживший доверия, короче
говоря. Да, которые строят такие в Северной Европе, в Финляндии, в Швеции, в Германии, в общем, строят на слове, что называется, примерно 10 тысяч мест вместимостью. Вот. Великолепный есть так называемый баскет-холл, в котором выступает «Уникс», баскетбольная команда. И вообще надо сказать, что Казань, в отличие, так сказать, от большинства городов-миллионников, столиц автономных республик в составе России или столиц областных, или не столиц, а областных центров, в общем-то, с точки зрения развития спорта высоких достижений, в частности клубного спорта, игровых видов спорта, очень пропорционально развита. Есть прекрасная футбольная команда, которая сейчас лидирует в чемпионате страны. Акбас, который великолепно выступает, там и «Уникс» в баскетболе, в волейболе, причем и женские, и мужские команды. То есть это тоже одна из казанных карт.
Ну да, Роберт, это всем известно, естественно, и мы уже привыкли на протяжении нескольких лет, что вот этот взлет казанского спорта обуславливается, естественно, празднованием тысячелетия города. К этому надо было приурочить победу Акбарса в чемпионате России по хоккею, там призовое место Рубина в чемпионате России по футболу, ну и массу-массу всего, и, ну, видимо, и борьба за эту вот универсиаду, это тоже как бы в рамках всего этого, но тысячелетие, это же такой какой-то, ну, момент, он уходит в прошлом. Нет. Не сдуется ли это все вот со временем?
Нет, в Татарстане есть очень мощное движение по развитию республики. И национальный, так сказать, ренессанс возник на этой почве. Поэтому я не думаю, что это для Татарстана выдающееся достижение, это принятие этого решения об универсиаде. Но еще есть центр по хоккею на траве. Что будет построено? Еще будет построено примерно 40 объектов, всего будет 48 объектов задействованы. Общий бюджет, сейчас они очень умиляют меня, 604 миллиона евро, то есть почти миллиард долларов. Я не знаю, как они считали, почему они уверены, что именно 604, а не 607 миллионов 500 тысяч евро. Ну, это понятно, что будет не 600 миллионов евро, а миллиард и больше, потому что до 2013 года много воды утечет. Будет построен новый стадион «Красавец» на 45 тысяч мест, дополнение к тому, который уже есть. Будет построена академия тенниса с 14 кортами различными, там, различных, так сказать, покрытиями. Вот. Будет построена олимпийская деревня, в которой будет размещаться 10 тысяч спортсменов и примерно 1000 человек персонала. Вот все это они оценят 604 миллиона, думаю, что гораздо больше, но мы будем следить, конечно, и посмотрим, вышли за рамки этого анонсированного бюджета или нет.
Ну, это мы посмотрим, а вообще, если события так будут разворачиваться, то свой второй тысячелетний юбилей, двухтысячелетний юбилей Казань уже, наверное, встретит вообще мировым спортивным центром. Ну, в общем, вот так вот, Евгений, такой долгосрочный, можно сказать, экономический прогноз мы дали с Робертом, согласитесь.
Очень долгосрочный.
Абсолютно согласна, дай бог бы посмотреть, оправдается ли он. Я вас благодарю за разговор о спорте, который закрывает сегодняшнюю программу «Свобода в полдень». В студии вместе со мной были Олег Винокуров и Роберт Воскричан. Как я уже сказала, программа «Свобода в полдень» на этом заканчивается. Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущий Олег Кусов. Публикации в российских средствах массовой информации о фашизме, на какую часть общества они рассчитаны, в обсуждении темы принимают участие писатели, журналист Матвей Гейзер, кандидат юридических наук Илья Рассолов, студентка факультета политической журналистики Высшей школы экономики Валентина Константинова. «Час прессы» сегодня в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди прорыли тоннель, они ползком выгребают это труп.
Президент Пакистана выражает глубокое сожаление в связи со взрывом около датского посольства.
Мы требуем, чтобы Россия немедленно вывела эти войска.
Декан факультета передал, чтобы Лимонова не пускать.
Речь и о проблемах энергетической зависимости Балтийского региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.